Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Марка, главы 3 и 4, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Слово о законе». Далее в программе «Слова» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. Вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке». Читает игумен Иоасаф Сорокин. И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «О Боге и людях. Алфавитные главы». Евангелие от Марка, главы 3 и 4. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 3. «И пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за ним, не исцелит его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, «Встань на средину». А им говорит, «Должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить?» Но они молчали. И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, «Протяни руку твою». Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа от Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве. И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка, по причине многолюдства, дабы не теснили его. Ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. И духи нечистые, когда видели его, падали пред ним и кричали: «Ты Сын Божий!» Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным. Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них 12, чтобы с ним были и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Воанергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который и предал его. Приходят в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Виельзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами: «Как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святаго, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. Сие сказал он, потому что говорили в нем нечистый дух. И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему: «Вот матерь твоя и братья твои и сестры твои вне дома спрашивают тебя». И отвечал им: «Кто матерь моя и братья мои?» И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит: «Вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь». Глава 4. «И опять начал учить при море, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле у моря. И учил их притчами много, и в учении своем говорил им: «Слушайте, Вот вышел сеятель сеять, и когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло и, как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и терние выросло и заглушило семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60 и иное 100. И сказал им, кто имеет уши слышать, да слышит. Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче. И сказал им, вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи. И говорит им, не понимаете этой притчи, как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. И сказал им, для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит. И сказал им, замечайте, что слышите, какую меру мерите, такую отмерено будет вам, и прибавлено будет вам слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. И сказал, Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. И сказал, чему уподобим Царствие Божие, или какую притчею изобразим его? Оно, как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле. А когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные. И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. Вечером того дня сказал им: «Переправимся на ту сторону». И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И, встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим, и говорили между собою: «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?»
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение сочинения святителя Николая Сербского «Слово о законе». У микрофона ведущий Александр Андрианов. Глава 21. Новейшая революция в науке. Однажды утром наши путники зашли по дороге в некую научную лабораторию. Там были ученые-профессора с учениками. На столах теснились микроскопы, весы, реторты и колбы с какими-то жидкостями, пробирки с кровью, магниты и магнитные стрелки, какие-то электрические устройства. На подоконниках лежали выставленные на солнце фотопластинки. В стеклянных сосудах плавали разрезанные лягушки и крысы. На крыше возвышался огромный телескоп. «Проводник, здесь я тебе не стану ничего говорить, дорогой мой спутник. Давай попросим профессора ответить на твои вопросы. Профессор всегда к вашим услугам, уважаемые посетители. Только скажите, что вас интересует?» «Путник, мне бы хотелось узнать побольше о законах природы». «Профессор, да и мне бы хотелось. Но вся природа словно насмехается над моими попытками». «Путник, поразительно. Но разве наука не установила совершенно определенно целую серию непоколебимых законов природы, как нам говорили в школе?» «Профессор, то была старомодная наука XIX века, которой больше нет доступа в современные лаборатории. Архивная рухлядь и музейные экспонаты». «Путник, ладно, но все-таки и современная наука должна знать о каких-то установленных законах природы». «Профессор, современная наука не так претенциозна, как наука прошлого века. Современная наука стала описательной, излагательной, дескриптивной. Однако наберитесь терпения и послушайте, что утверждают ведущие ученые нашего времени, ибо их утверждение — революционный переворот в науке. Эйнштейн утверждает, что все наши знания о природе относительны. Этим утверждением он опустил диктаторскую, абсолютистскую позицию науки прошлого столетия на низенькую лавочку скромности. По его мнению, даже пространство и время не абсолютны. Ученые долго препирались по поводу того, как считать — время в пространстве или пространство во времени. Эйнштейн считает, что время — это четвертое измерение пространства, и пространство, и время ограничены. Даже математика больше не является точной наукой. Минковский и его последователи свели многие математические истины на уровень относительности и вероятности. Гейзенберг утверждает, что природа больше всего боится абсолютной точности. Между тем, прежняя наука, которая сегодня отвергнута, утверждала именно это: в природе господствует абсолютная точность. Бертоланфи и многие другие современные ученые отрицают закон причинной зависимости, а этот закон был научной догмой прошлых веков, и того, кто посмел бы в нем усомниться, почитали бы сумасшедшим. Сегодня этот закон природы отброшен как ошибочный. Вместо строгой причинности у нас есть индетерминистическая картина мира, которая весьма похожа на примитивные представления самых ранних времен. А современная психология и особенно учение о душе полностью согласуется с мистическими ощущениями донаучного состояния человечества, говорит Бертоланфи. И Гейзенберг решительно выносит приговор закону каузалитета. Квантовая физика совершенно определенно подтверждает, что закон причинности не работает. Сэр Оливер Лодж всю свою жизнь изо всех сил придерживался научной теории о существовании эфира, которая исходила еще от стоиков древнегреческих философов. Решительным противником этой теории выступил известный сербский ученый Михайло Пупин. Наконец, и сам Лодж заявил, что понятие эфира можно отождествить с понятием пространства, то есть, что эфир ни больше ни меньше, как то же самое, что и пространство. Таким образом, эфир, в котором плывет Вселенная, признан излишним, несуществующим. Между тем, в начале XX века ученый Гюстав Ле Бон вводил в заблуждение своих читателей и сторонников, утверждая, что эфир — про материю и про причину всего, и что все тела во Вселенной состоят из сгустков эфира. Современная наука полностью отбросила и так называемый второй закон термодинамики, который связывал квант энергии с энтропией Вселенной. Этот закон полностью отброшен, забыт. Ученый Анри Пуанкаре, страстный приверженец этого закона, разочарованно загрустил, но вынужден был примириться с фактами, низвергнувшими этот закон. Кроме того, закон энтропии и закон эволюции и прогресса никак не могли примириться меж собою. Споры о том, какого закона придерживаться, а какой отбросить, ибо они противоречат друг другу, еще и сегодня продолжаются между биологами с одной стороны и физиками, математиками и астрономами с другой. Ученый Бутру, пребывающий в отчаянии по поводу стремительного отрицания естественных законов, пришел к абсурдному заключению, что законы природы не абсолютны, но как результат эволюции изменяемы и приходящи, что противоречит самому понятию закона. Брэдли выступает против любой философии, возвеличивающей будущее, то есть против закона эволюции и прогресса. «Если двери в будущее раскрыты, — говорит он, — то они наверняка закрыты для совершенства». Высказываясь на эту тему, его сторонник Босанге добавляет, «Вера в светлое будущее стала распространенной болезнью». Сэр Джеймс Джинс так описывает революцию в науке наших дней. Отрицаются одно за другим понятия естественной науки, так что не осталось ничего, за исключением ряда событий в четырехмерном пространстве. Похоже, ни одно творение не обладает хоть какой-нибудь реальностью, которая отличалась бы от умственной идеи, то есть от мысли. От материи не осталось ничего, как и от материалистических законов и понятий прошлого века. Материя дематериализована самими учеными. В прошлом веке природа понималась как материальный механизм, а в наши дни, по словам Джинса, ход развития знаний указывает на нематериалистическую реальность, однако мы еще далеки от соприкосновения с высшей реальностью. Многие издавна известные ученым законы сегодня отвергнуты. В научных изданиях появляются сообщения. Гравитационные силы наука больше не рассматривает. Закон причинно-следственной связи оказался иллюзией. Ученые говорят о вероятности, пришедшей на смену детерминизму. Закон о постоянстве материи неверен и тому подобное. Ученые говорят сегодня о неизменном и ритмичном расширении сужения пространства. «Вселенная словно дышит», — говорит один из них. В английских и американских лабораториях квантовой физики много внимания уделяют исследованиям электрона. Некоторые полагают, что электрон — живое разумное существо, которое по своей воле может переходить с орбиты на орбиту. Профессор Макс Планк, словно капитулируя перед религией, обращается к нравственному закону, говоря, «Мир сегодня кажется менее связан естественными законами, чем во времена Лапласа, и даже в физике необходимо опираться на богословские, более цельные представления». Эддингтон почти в отчаянии признается, что наше незнание разверзается перед нами зияющей пропастью. В основных понятиях физической науки есть что-то радикально ошибочное, и мы не знаем, как тут быть. Эддингтону вторит Салливан. Сегодня вселенная для науки стала более таинственной и загадочной, чем на заре исторической мысли. А если бы я вам, уважаемые посетители, рассказал, к тому же, о поражении, которое потерпела в наши дни биологическая наука, вы бы сильно удивились. Надменные теории материалистов предыдущих поколений о том, что живые органические существа произошли и развелись из неорганической материи, не только отвергнута, но и осмеяна как безумная. Недалеко от нее ушла и дарвиновская теория об эволюции низших форм жизни в высшие организмы. От теории эволюции остались лишь руины, ибо трезвомыслящие ученые нашего времени доказали, что жизнь неминуемо должна иметь за собой жизнь, подобно тому, как виды флоры и фауны на протяжении всей истории мира остались точными копиями своих прототипов. Возвращаясь из научной лаборатории, спутники долго шли молча, размышляя обо всем услышанном. Проводник: «О чем сейчас думаешь?» Путник: «Об архивах и музеях». Проводник: «Да, так и надо, когда думаешь о так называемых законах природы. Однако нравственный закон не может навести на мысль об архивах и музеях». Путник: «Догадываюсь, что ты имеешь в виду нестареющую вечность нравственного закона, противоположность сиюминутности законов природы». Проводник: «Да, так». Едва ли столетия владели умами ученых так называемые законы природы, лежащие сегодня в руинах, на которых начинает сегодня подниматься новая наука. Между тем нравственный закон Бога действует непрерывно тысячи и тысячи лет. Со времен Моисея прошло 5000 лет, однако нравственный закон Бога существовал задолго до него. Послушай, что произнесли самые правдивые уста. Истинно говорю вам: доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Нравственный закон вечен. И если бы Творец захотел уничтожить этот мир и сотворить новый, он опять создал бы его на основе своего святого закона, закона нравственного. Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Слово о законе». Далее в программе вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке, блаженной памяти старца Паисия Святогорца. У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
Глава четвертая. О великом грехе несправедливости. Несправедливость собирает гнев Божий. Если у человека есть благословение Божие, то это великое дело. Это настоящее богатство. То, что благословенно, стоит и не разрушается. То, что не имеет благословения, не держится. Несправедливость – великий грех. Смягчающие вину обстоятельства есть у всех грехов, но не у несправедливости. Она собирает гнев Божий. Как это страшно! Те, кто несправедливо поступает с другими, собирают огонь на собственную главу. Люди совершают какую-то несправедливость, и вот умирают их близкие, но они не могут уразуметь причину этого. Но как могут преуспеть люди, совершающие столько несправедливости? Совершая их, они дают дьяволу права над собой, и потом у них начинаются несчастья, болезни, прочие злоключения. И не понимая духовных причин этих бед, они просят тебя помолиться о том, чтобы выздороветь. Большинство злоключений происходит от несправедливости. Например, если несправедливостью люди наживают себе богатство, то несколько лет они как сыр в масле катаются, но потом тратят все несправедливо собранное на врачей. Ведь в Псалме как написано: «Лучше малое праведнику, паче богатства грешных много». «Злая разжива только ветру наживо», — говорит пословица. Все, что накапливается неправдой, уходит, разлетается по ветру. Болезни, банкротство, прочие несчастья, происходящие как испытания от Бога, случаются редко и с весьма немногими. Такие люди будут иметь от Бога чистую мзду, и обычно они становятся впоследствии более богатыми, подобно Иову. А кроме того, тела многих умерших остаются в земле неразложившимися как раз по этой причине. При жизни эти люди совершили какую-то несправедливость. Нужно сказать, на Святой Афонской горе и вообще в Греции останки усопших через 3-4 года после кончины извлекают из могилы, омывают и складывают в особых усыпальницах. Если тело усопшего не разложилось, то его вновь закапывают в могилу и усиливают молитву о упокоении почившего. Неправедный человек испытывает страдания. Человек неправедный, да и вообще любой, кто в чем-то провинился перед другим и не попросил прощения, терзается от угрызений собственной совести, а кроме того, от негодования того человека, которого он обидел. Ведь если тот, с кем поступили несправедливо, не простит своего обидчика и будет сетовать на него, то последний начнет испытывать сильные терзания, страдать. Он не сможет уснуть, он будет чувствовать себя, словно его швыряют штормовые волны. Уму непостижимо, как он ощущает негодование обиженного им. Когда один человек любит другого и в положительном смысле этого слова думает о нем, то последний ощущает эту любовь. В случае с обидчиком происходит нечто подобное. О, тогда возмущение обиженного выворачивает ему душу. Даже если он находится где-то далеко, хоть в Австралии, если чья-то душа возмущена по его вине, то он не находит себе покоя. А если он бесчувственный? Думаешь, бесчувственные люди не испытывают страданий? Испытывают, только они отвлекают себя развлечениями, чтобы забыться. Может быть и такое. Неправедно обиженный простил виновного, но в его сердце еще осталось немного возмущения. Тогда и сам он в некоторой степени страдает, но виновный в его возмущении страдает очень сильно. Однако если тот, кто виновен, попросит прощения и неправедно обиженный его не простит, то страдать начинает он сам. Нет пламени, которое жжет сильнее, чем внутреннее жжение души, происходящее от угрызений совести. Совесть такого человека еще в этой жизни мучается, ее непрестанно гложет внутренний червь. Но нет сомнения, что в иной вечной жизни червь неусыпающий будет глодать его совесть еще сильнее, если в этой жизни человек не покается и не возвратит своим ближним то, что он неправдой отнял у них, хотя бы своим благим произволением, если сделать это иным способом уже невозможно. Помню одного адвоката, который сделал людям много несправедливости. Как же он мучился в конце жизни? В области, где находилась его адвокатская контора, было много животноводов, и поэтому были нередки случаи потрав скотом, посевов и лугов. Виновные в потравах пастухи обращались за помощью к этому адвокату. И тот с помощью лукавства поворачивал дело так, что убеждал в их невинности и агронома, и мирового судью, а несчастные земледельцы не только не находили справедливости, но еще и обретали неприятности на свою голову. Этого адвоката все знали как облупленного, и никто из честных людей к нему даже близко не подходил. И вот послушайте, что посоветовал одному духовно чуткому пастуху, жившему в тех краях, его духовник. У этого пастуха было небольшое стадо овец и собака. Однажды собака ощенилась, и пастух раздал всех щенят. В те же самые дни потерялась одна овечка, оставив ягненочка-сосунка. Ягненок, не находя матери, бегал за собакой и приучился к ее молоку. Собака чувствовала облегчение. Оба животных так привыкли к этому, что искали друг друга. Как ни старался их разлучить бедный пастух, они все равно сходились вместе. Пастух, будучи духовно чутким человеком, не знал, можно ли есть мясо этого ягненка, и решил спросить об этом у духовника. Духовник, зная, что пастух беден, подумал и сказал: «Нет, сынок, мясо этого ягненка есть нельзя, потому что он вскормлен собачьим молоком. Сделай-ка вот что. Отнеси этого ягненка в подарок нашему адвокату, потому что и другие пастухи носят ему ягнят и сыр. Пусть он и ест это мясо, ведь только у него есть на это благословение. Все люди знают, какой он несправедливый». Состарившись и будучи прикованным к постели, неправедный адвокат мучился от кошмаров и не мог спать. Это продолжалось годы. Вдобавок его разбил паралич, и он не мог говорить. Духовник старался убедить его хотя бы написать свои грехи на бумаге, но несчастный вконец потерял контроль над собой. Священник был вынужден прочитать над ним молитву «Седьми отроков над немощным и неспящим», чтобы хоть немножко уснул, а также заклинательные молитвы, чтобы хоть как-то облегчить его состояние. Так адвокат и скончался, и теперь остается лишь молиться Богу, чтобы Он дал его душе действительный покой. Геранда, многие люди уверены, что на них навели колдовскую порчу. Может ли порча навредить человеку? Если у человека есть покаяние, и он исповедуется, то не может. Для того, чтобы порча навредила человеку, он сам должен чем-то дать дьяволу право над собой. Например, человек несправедливо поступает по отношению к кому-то, обманом совращает девушку, совершает еще что-нибудь подобное этому. В этом случае ему надо покаяться в соделанном и спросить прощения у того, кого он обидел, поисповедоваться, исправить и загладить то, что он сделал. В противном же случае, хоть все священники соберутся его отчитывать, колдовская порча не рассеивается. Да хотя бы ему и не сделали никакой порчи, для того, чтобы он мучился, будет достаточно лишь одного озлобления обиженной им души. Несправедливость бывает двух видов – материального и нравственного. Материальная несправедливость – это когда человек несправедлив с кем-то в материальном, вещественном отношении. Нравственная несправедливость – это когда кто-то, к примеру, закружит голову девушки и совратит ее. А если обманутая девушка вдобавок сирота, то обманувший ее обременяет свою душу в 5 раз тяжелее. Знаешь, как быстро пуля находит таких безнравственных людей на войне? На войне божественную справедливость и попечение Божие о людях видно особенно отчетливо. Война не терпит бесчестия. Человека безнравственного быстро находит пуля. Однажды наши 2 роты должны были сменить на передовой батальон, который уходил на отдых. Во время смены коммунисты пошли на нас в атаку, и закипел бой. А один солдат из уходящего батальона совершил за день до этого мерзкое бесчестие, насилие над несчастной беременной женщиной. Ну и что же? В том бою был убит только он один. Разве это не страшно? Все потом говорили, так этой скотине и надо, поделом шлепнули. А еще это случается с теми, кто лукавит, стремится убежать да улизнуть. В конечном итоге оказываются убиты именно они. Те, в ком есть сильная вера, естественно и живут честно, по-христиански. А вот что замечено. Такие люди берегут честь своего тела, и это защищает их от вражеских пуль и осколков даже лучше, чем если бы они носили на себе частицу честного креста Господня.
И в завершение программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «О Боге и людях». Алфавитные главы. Христос воскресе, воистину воскресе. Сей праздник света и вечной жизни открывает нам врата небесного света, где ангельская песнь и благодарственное моление Богу никогда не смолкают. Прошу вас утвердиться в вере, что для нас жизнь и воскресение — весь Христос, а не только один день и одно событие из Его земного бытия. Христово воскресение — гораздо менее, чем какое-либо другое событие всемирной истории, может быть предметом научных исследований. По большей части оно требует от нас именно веры, и это вполне оправданно. Если какой-то день и можно посчитать днем всеобщей человеческой радости, то им окажется Христово воскресение, день Святой Пасхи. Ему радуются не только клерикальные партии Рима и Фанара, но и язычники Парижа и Лондона. Так что, если бы о современном состоянии христианской веры судили лишь по числу пасхальных поздравлений, то ее перспективы казались бы самыми радужными. Христово воскресение означает, прежде всего, победу над тем монстром, которого испокон веков люди боялись больше всего на свете, победу над смертью. Христово воскресение принесло человечеству фундаментальные изменения, равные по значению сотворению мира. Нелегко постигнуть безмерную глубину и высоту значимости Христово воскресение. Оно потрясло и небо, и землю, и бездны преисподней. Доселе мы были невольниками, а теперь мы дети Божии. Рабствовали мы злу, всему тому, что ниже и хуже человека, а теперь служим добру, верховному благу неба и земли, Богу Всевышнему и всемилостивому. Угнетал и подавлял нас мрак, а теперь мы ходим во свете. До сего времени дьявол, грех и смерть держали нас в постоянном страхе, а ныне, когда явился Господь во плоти на земле, когда преподал Он нам учение света, свободы и жизни, когда воскрес во славе и явил себя в своей прославленной плоти, исполнив тем самым все предвестия пророков и свои обетования, мы обитаем рядом с Богом в свободе и радости. После самой темной ночи воссиял самый светлый день в истории человеческого рода. После Великой Пятницы взошло Христово воскресение.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ-диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.